В Никарагуа, по мнению международных правозащитников и правительств западных стран, окончательно установилась жесткая мафиозная диктатура. По каким классическим признакам это можно определить? Наверное, нарушение прав человека, законодательство, отсутствие базовых свобод, репрессии против оппозиции, безнаказанность власти и силовой машины, преступления и так далее.
Я думаю, что я согласна, что это действительно диктатура, и что это мафиозная диктатура. И если говорить о самых общих признаках такой диктатуры, то их два. Это реальное отсутствие институтов государственной власти. По сути дела, государство превращается в систему частной власти, подчиненную или группе, а в данном случае семейная диктатура, как это в традиции Никарагуа. И второе – это единство власти и собственности. Ко всему этому, конечно, добавляется и репрессивное законодательство. Вот в конце прошлого года было принято 4 закона, которые направлены против оппозиции, используются против оппозиции. Названия замечательные у них, нам знакомые. Это закон об инагентах. Это закон о подрывной деятельности во вред государству и обществу, закон, как он называется, о защите прав народа на независимость и суверенитет и самоопределение во время мира, на основе которого людей обвиняют в государственной измене. И действительно, режим после народных выступлений в апреле-июне 2018 года все больше опирается на репрессивные структуры.
Но вот очень хочется понять, как же революционеры-сандинисты 40-летней давности пассионарии превратились в диктаторов? Или речь идет только об одном человеке, о Даниэле Ортеге, а сандинистское движение в том виде, в котором оно было, просто в целом исчезло?
Здесь, конечно, идет прежде всего о Даниэле Ортеге, о его семье, о его жене и в меньшей мере детях, хотя это тоже очень важная составляющая, потому что они контролируют и владеют основными телевизионными компаниями, они контролируют, что очень важно, распределение нефтепродуктом и постепенно прибирают к рукам, это началось 2 года назад, прибирают к рукам собственность высланных оппозиционеров. Это действительно прежде всего Ортега. Сандинистский фронт действительно перестал существовать в том виде, в каком он существовал. Я хочу напомнить, что когда в июле, 19 июля 1979 года сандинисты входят в Манагуа и завоевывают власть, они объявляют о том, что новая власть будет основана на экономическом и политическом плюрализме. И это было действительно не единоличное правление. В первое десятилетие, когда сандинисты были у власти, с 79 по 90 год, особенно в первую половину десятилетия, у власти стояло сандинистское руководство, 9 человек. И вот очень интересно, в него входил Даниэль Ортега как президент, а его брат Умберто Ортега, который был министром обороны, очень влиятельным человеком, умершие Томас Борхе и умершие Луис Карион. Строго говоря, 2 человека умерли, 2 – это семья Ортеги, хотя Умберто ведет себя тихо и пишет книжки, никак не участвует в политике. Вот и есть еще один такой человек замечательный – это Боярдо Арсе, который предприниматель, владелец всякого рода компаний и экономический советник Ортеги. Остальные 4 – это люди, которые или жестко выступили против Ортеги уже в 90-е годы. В частности, тогда возникло движение сандинистского обновления, в которое вошли очень многие бывшие и боевые командиры, и политические лидеры. В частности, его вице-президент Серхио Рамирес основал. Это движение существует до сих пор. Вот оно называется сейчас «Союз демократического обновления», и туда входят очень видные деятели сандинистского фронта, в частности, Дора Мария Телес, это легендарная команданте ДОС, команданте 2, которая сейчас находится под домашним арестом в результате последней волны репрессий. Это первая часть ответа на этот вопрос. Фактически, та трансформация, которая произошла, и она произошла не когда сандинистский фронт находился у власти, а когда он находился в оппозиции с 90 по 2007 год. когда Даниэль Ортега фактически подчинил партию своему контролю, когда он сотрудничал, в особенности это касается его сотрудничества с коррумпированным режимом президента Алимана в 1997-2002 году. Такая организация, опирающаяся на предпринимателей. Партия тогда называлась национально-либеральной, сейчас она называется либерально-консервативной. Эта партия до сих пор сотрудничает с Ортегой, оказывая ему всякого рода услуги. Вот. И в этом смысле ответ такой. Это произошло в решающей мере вот в ту интермедию 17 лет. У власти находились правительства, которые гордо называли себя либерально-демократическими. Вот именно тогда Ортега, и не без их помощи, потому что Алиман был обвинен в коррупции, а депутаты Сандинистского фронта в парламенте Никарагуа реально его поддержали и оградили его от обвинений в коррупции, иначе бы он сел и был подвергнут импичменту. Иначе говоря, сотрудничество такой либеральной оппозиции и авторитарных тенденций внутри Сандинистского фронта – это один из факторов, я бы сказала, который привел к тому, что мы имеем.
Главное, что я хочу спросить, это именно вещь такая психологически эмоциональная. Вот управление Даниэля Ортеги, есть какие-то черты, которые все же отличают его от других? От ситуации на соседней Кубе, от режима покойного Чавеса Мадуро в Каракасе, вообще от авторитарных правителей в других странах мира?
Есть. Это действительно режим отличный от и кубинского, и венесуэльского, хотя оба они, все эти режимы, скажем так, левые по своему происхождению. Хотя, с моей точки зрения, называть их левыми сейчас неверно. Это, в общем, авторитарные режимы разной степени жесткости, с отличиями теми или иными в своей экономической политике, но главная цель которых – это увековечивание власти и, в особенности, сохранение единства власти и собственности. В частности, вот в связи с последними событиями на Кубе, Карлос Альберто Монтанер, один из кубинских видных диссидентов, он назвал это военно-авторитарным капитализмом. То, что происходит на Кубе. Я думаю, что эта характеристика военно-авторитарный капитализм, вернее, тут военный надо убрать, это, скажем так, персонально-авторитарный капитализм, она в высшей степени подходит и Никарагуа. Чем отличается никарагуанский режим от кубинского и венесуэльского? Тем, что в течение благополучного десятилетия, с 2007 по 2017 год, этот режим вел политику экономическую в своих интересах и в интересах крупных предпринимателей Никарагуа. И в отличие от того коллапса, в котором находится венесуэльская экономика и, в общем, вечной стагнации на Кубе, Никарагуа – это была одна из самых быстро развивающихся латиноамериканских экономик. Она в течение 10 лет, вот этого десятилетия, средние темпы роста там составляли 5 с лишним процентов. А уж в Центральной Америке это действительно был абсолютный чемпион. Иначе говоря, это был благоприятный климат для крупного бизнеса, для притока иностранных капиталовложений, для создания новых сборочных предприятий. В целом, это, в отличие от Кубы и Никарагуа, это здоровые государственные финансы, которые в значительной мере поддерживают с помощью льготных займов от Центральноамериканского интеграционного банка и, в особенности, поставками дешевой нефти из Венесуэлы, которые сейчас кончились. То есть это диктатура, которая не разрушила экономику, как это произошло на Кубе и в Венесуэле. И, как я уже сказала, которая сразу опиралась на, при втором приходе к власти, опиралась на предпринимательские круги и часть либеральных оппозиционных партий. Во-вторых, и это большое, как сказать, достижение, им удалось наладить отношения с архиепископом Никарагуа, ныне покойным кардиналом Мигелем Абанда и Браво. Такой, это был главный враг сандинистов в 80-е годы, а в 90-е годы он уже венчал Росарио Мурильо и Даниэля Ортегу церковным браком. Я думаю, что здесь существенное отличие. То есть, если резюмировать это, то с самого начала это была личная власть Ортеги, Хотя вся риторика левая, антиимпериалистическая и так далее, она сохраняется, но она уже не имеет никакого значения, и я думаю, что она не имеет значения и для большинства тех людей, которые или помнят приход сандинистов к власти, или выросли под этим, потому что очевидно, что это чистое лицемерие. Поэтому вот я думаю, что специфика в этом, хотя, конечно, она сейчас сравнялась. С 2018 года начинается кризис, падение темпов роста. Его очень сильно усилил ковид, который эта пара не признавала с самого начала. И третье, конечно, они постепенно, аппетиты растут, они начали постепенно ущемлять частный сектор, в частности, арестовав двух лидеров предпринимательского сообщества. И надо помнить, что, несмотря ни на что, Никарагуа – это вторая по бедности страна в Латинской Америке, а на первое место уступает только Гаити.
Об упомянутой вами даме уже, по распространенному мнению, истинный хозяин Никарагуа сегодня, возможно, не сам Ортега, а его супруга. Она же вице-президент, она главный идеолог и куратор культуры и пропаганды, да, 70-летняя Росарио Мурильо, бывшая пламенная революционерка. Она вообще очень странная дама, да, она к тому же увлекается смесью этакого католическо-революционного мистицизма. Давайте вот о ее фигуре и влиянии, и о ее взглядах на мир поговорим подробнее.
Я не думаю, что тут можно вычислить, кто реально владеет страной. То, что она действительно оказывает колоссальное влияние. Ортега старше ее, ему 75 лет, и он часто исчезает из публичного поля. А она дама энергичная. А надо сказать, что насчет пламенной революционерки это лишь одна из ее ипостасей, уже, как сказать, на этапе прихода к власти, потому что в ее бурной биографии есть такая страница. Она была секретарем Педро Хоакина Чамора, главного редактора главной оппозиционной газеты «Ла Пренса». Собственно, с убийства его в январе 1978 года и начинается процесс сначала разложения диктаторского режима Самоса, а потом свержения. Она, как сказать, многолика, скажем так. Она действительно человек, по всей видимости, то, что можно наблюдать по ее выступлениям, человек психически неравновешенный, очень грубый, очень жесткий. Она, по свидетельству очевидцев и прессы, осуществляет ежедневный контроль над важнейшими сферами государственного управления, над кадрами, над пропагандой. И она, в общем, руководила репрессиями, которые обрушились на народное движение в 18-19 году. Тогда погибло, по разным данным, от 320 до 400 человек. Я разные цифры встречала. Многие с тех пор сидят в тюрьмах. Это было жесткое репрессивное движение, обрушившееся на людей, вышедших протестовать против пенсионной реформы. Пенсионную реформу быстренько отменили, а движение переросло в требование отставки диктатуры, отставки правящей партии. Она действительно фигура причудливая. И как в свое время говорил Габриэль Гарсия Маркес, я ничего не придумываю, я всегда все списываю с натуры. Вот это персонажи из романов Габриэля Гарсия Маркеса и Марио Варгас Льос. Это действительно очень, скажем так, сочетание мистицизма, абсолютного авторитаризма и носительство истины в конечной инстанции в смеси вот с такой вот психической неравновешенностью, это, конечно, действительно почти литературный персонаж. И, конечно, символ, в общем, важнейший символ вырождения сандинистской революции.
Ну вот вы говорите мистицизм, мистицизм. А что она себя визионером считает? Ей видения приходят? Она изобрела какой-то сплав сандинистских идеалов, так как она их себе представляет, с католицизмом, вообще с верой в Христа? О чем идет речь?
Там есть еще, кроме католицизма и революционной мистики, там есть еще такой эзотерический компонент. Я забыла, как зовут этого индийского мистика, последователем которого она является, выскочил у меня из головы. Вот, но это такие действия, публичные действия, в которых вот такие истеричные речи произносятся, праздники в совершенно причудливом антураже. Когда люди вышли на улицу в апреле 2018 года, они прежде всего в Манагуа повалили дикие искусственные деревья, которые она наставила. Вот Дичь, конечно.
Татьяна Евгеньевна, вот Росарио Мурильо, кстати, за большой вклад в развитие российско-никарагуанских отношений 2 года назад была награждена Владимиром Путиным лично, Орденом Дружбы Народов. Перед развалом Советского Союза сандинистская Никарагуа, конечно, твердо воспринималась в Москве как новый союзник и форпост на континенте. Вот сегодня, с учетом направления во всей внешней политике, которое выбрал Кремль для себя, с учетом нарастающего все больше и больше противостояния с Вашингтоном, с учетом современной российской, туманной, конечно, но, с другой стороны, вполне четкой государственной идеологии, вот возрождение советского взгляда на геополитику и советских принципов в ней, хотя бы формально, хотя это и не так на самом деле. Вот в Москве эти двусторонние связи должны стараться крепить? Путин и Ортега, образно говоря, ну что, друзья и союзники?
Ну, судя по тому, что Путин в 2014 году совершил незапланированный визит в Никарагуа, заехав туда и в аэропорту встречался с Даниэлем Ортегой, видимо, это так. Я думаю, что, ну, во-первых, надо уточнить. Советский Союз распадается в декабре 1991 года, а в марте 1990 сандинисты проигрывают выборы. Так что там был определенный лаг. Вот. Но действительно, Никарагуа получала колоссальную советскую помощь и оружие в борьбе с контрас, которых поддерживали Соединенные Штаты Америки, и экономическую колоссальную помощь. После, соответственно, распада Советского Союза это прекратилось, потому что и сандинисты ушли от власти, проиграв выборы. Когда возвращается Ортега к власти, он, конечно, делает все, чтобы продолжать получать экономическую и военную помощь, и он ее получает. В особенности в последнее время Россия, во-первых, построила военно-тренировочный центр и вложила 26 миллионов долларов в модернизацию никарагуанской армии. Она поставляет оружие, танки, зенитные системы, вертолеты, патрульные катера, поскольку это морская страна, боевые машины пехоты и так далее. В российских военных учебных заведениях учатся никарагуанские военные. В ответ на это надо сказать, что Никарагуа одна из тех немногих стран, которая сначала признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а затем признала аннексию Крыма, как, впрочем, Венесуэла и Куба. Вот надо сказать, что эти две вещи, они особенно позорны именно для Никарагуа, ну и для Кубы тоже, стран, которые были объектом многократных американских вторжений. И вот это народное ощущение антиинтервенционизма, оно в Латинской Америке до поры до времени очень много значило. Я могу привести пример в связи с тем местом, в котором вы находитесь, что в 1969 году на конференции коммунистических и рабочих партий в Москве две латиноамериканские коммунистические партии отказались, и они с самого начала, и в 68 году, выступили против вторжения в Чехословакию. Это были Компартия Доминиканской Республики и Компартия Мексики. Потому что ни одна партия, которая собиралась быть как сколько-нибудь реальной политической силой, интервенционизм поддержать не могла в этих странах. А вот в Никарагуа, несмотря на то, что американцы туда приходили как на собственный задний двор неоднократно, и там, как сказать, насаждали правительство само, в частности, тем не менее Ортега счел возможным все это поддержать, и это абсолютно циничная позиция. Мы сделаем все, что угодно, здесь нет никакой идеологии. Мы сделаем все, что угодно, чтобы вы нам помогали, чтобы вы нас, ну, трудно сказать, содержали, потому что главным торговым партнером Никарагуа остаются до сих пор Соединенные Штаты Америки. Что будет дальше, вот после принятия закона о санкциях, пока непонятно, но до сих пор главная торговля развивалась в США. И ориентированы они были на те организации финансовые, которые созданы американцами. Вот. Но тем не менее, если отвечать на ваш вопрос, я не специалист во внешней политике, но я думаю, что Россия ориентируется на те страны, которые могут поддержать антиамериканизм, такой принципиальный антиамериканизм, российской внешней политики. И это не только внешнеполитическое свойство, это свойство и внутриполитическое, которое роднит и российский режим, и никарагуанский. Потому что этим режимам постоянно нужен внешний враг. Ортега постоянно это раскручивает, говоря о том, что они противостоят империи, хотя она уже никакой империи не противостоит. В последнее время они, в общем, противостоят и Латинской Америке в целом, потому что в результате вот всех этих последних событий ведущие латиноамериканские страны, прежде всего левопопулистские режимы в Мексике и Аргентине, отозвали своих послов. Вот. Но тем не менее, так же как в России, в Никарагуа раскручивается тема антиамериканизма, тема американской подрывной деятельности. И вот здесь, я думаю, вот этот сплав, я бы так сказала, цинизма внутри и внешнеполитического.
Помните пару месяцев назад вот эту нашумевшую странную историю со штабным самолетом ФСБ, который летел из Венесуэлы и зашел в воздушное пространство Колумбии? И скандал был большой. Так летел вот он в Никарагуа. Я к чему это? Я встречал одного нашего соотечественника, который утверждал, правда, бездоказательно, что в Никарагуа вовсю действуют и российские политтехнологи, и разведка, и странные частные такие бизнесмены по типу напоминающие Евгения Пригожина, и даже какие-то охранные фирмы, наемники и так далее. Хорошо. Как реагирует простой народ на ситуацию, сложившуюся в Никарагуа? Да, мы упомянули, что это одна из самых бедных стран всего западного полушария сегодня, практически вровень с Гаити. Из соседних стран Центральной Америки, где тоже дела не ахти, да, народ массово старается эмигрировать, он спасается от нищеты, от дикой преступности. Вот эти ужасные криминальные группировки, например, Сальвадора, Гватемалы или Гондурас, уже известны за пределами континента. А в Никарагуа это все заметно, преступность, нищета. И, наверное, заметно ли то, что всех тошнит от сандинистов, но ничего не меняется?
Я бы так сказала, практически на уровне Гаити это сильное преувеличение. Нет, Гаити гораздо более бедная страна. Что касается Никарагуа, то здесь на Ортегу работала следующие вещи. Здесь нет банд, как в Сальвадоре и Гондурасе. И, в общем, страна достаточно безопасная, улицы безопасные, и нету такого бандитизма, похищения людей и вымогательства. Поэтому это было очень существенное отличие от соседних стран. Это все маленькие страны. Во-вторых, пока были деньги, часть спускалась в экономику, и в особенности в городах люди до последних 3 лет жили плохо, но не хуже, чем раньше, чуть получше. Была определенная социальная политика. Вот. Но все это кончилось, и когда, в частности, здесь таким звонком было резкое сокращение поставок бесплатной венесуэльской нефти, именно тогда, когда Венесуэла вошла в пике. Ортега пытается вот путем пенсионной реформы переложить часть. Пенсионная реформа заключалась в повышении индивидуального и корпоративного налогообложения тех, кто входил в пенсионную систему. Он попытался переложить часть на людей. Это вызвало бурный протест на фоне вот обогащения семьи и обогащения присных. Как реагируют никарагуанцы сейчас? В принципе, вот вы правильно сказали, что из Сальвадора, Гондураса и Гватемалы – это так называемого северного треугольника центральноамериканского, иммиграция реально в Соединенные Штаты – это главный источник туда иммиграции. Всех тех, кого президент Трамп называл мексиканцами, они на 70-80% были выходцами из этих стран и являются выходами из этих стран. И именно сейчас Соединенные Штаты разработали программу помощи этим странам, именно чтобы остановить вот этот вот непрерывный поток. Иммиграция из Никарагуа была гораздо меньше, и главным ее направлением, в общем, в значительной мере был сосед с юга, Коста-Рика. Но сейчас, вот с 2018 года, из страны уехало более 100 тысяч человек, и в последние месяцы она растет колоссально, и она перенаправилась именно на север, то есть через Мексику в Соединенные Штаты, и это порядка, скажем, 8 тысяч в июне, уже 14 тысяч в июле, при том, что скажем, в январе это было всего 500 человек. Это речь идет о тех, кто были задержаны или сдались властям на мексиканской стороне, не границы. И, в общем, раньше действительно никарагуанцы... Нет, конечно, ехали в Соединенные Штаты, но главным потоком, повторюсь, была Коста-Рика. И вот то, что сейчас люди побежали, это одна из обычных реакций, потому что действительно стало предельно душно. Режим в последние месяцы, с конца июня, вот за последние 2 месяца, реально полностью исключил всех возможных оппозиционных кандидатов, потому что в стране в ноябре выборы. И порядка, по-моему, 8 человек, если я не ошибаюсь, уже сидят или в тюрьмах, или под домашним арестом, которые объявляли о возможности баллотироваться в президенты Никарагуа. Оставшиеся 6 партий, соответственно, на парламентских и президентских выборах – это филиалы коллаборационисты Сандинистского фронта и возглавляемые совершенно никому неизвестными людьми. Вот в этой ситуации, в особенности после того, как люди в течение нескольких месяцев массово выходили, с точки зрения соотношения на душу населения, никарагуанские протесты 18-19 годов – это были абсолютно чемпионы в мире. Это маленькая страна. Это 6,5 миллионов населения. Там выходили десятки и сотни тысяч людей. И, конечно, после такого всплеска люди выдыхаются. Сейчас была попытка, и совершенно очевидно, выдвинулись серьезные кандидаты на то, чтобы нанести электоральное поражение Ортеге. Вот с помощью этих законов, с помощью посадки всех кандидатов, с помощью запрета людям оппозиционно настроенным участвовать в избирательной борьбе, он практически сделал пустым политическое поле. И что в этой ситуации делать? Люди выходили на улицу, они получили страшный удар репрессий. Люди пытались превратить избирательную борьбу в эффективное средство противостояния диктатуре. Диктатура оказалась здесь гораздо более жесткой и эффективной. Значит, что остается? Остается голосование ногами, но оно сугубо не для всех возможно. Вот, действительно, людей тошнит, как в свое время стошнило и от Самосы, в особенности потому, что между нынешним режимом и Самосой все больше типологического сходства. Самоса владеет династией, это было 3 человека, отец и потом 2 сына. Они в течение 50 лет владели страной как личной собственностью. Им принадлежали лучшие земли, наиболее прибыльные предприятия, пресса, за исключением газеты «Пренса», которую недавно Ортега лишил возможности импортировать бумагу, ведущая оппозиционная газета, которая почти 100 лет существует, и которая выжила и при Самосе, и при сандинистах. Вот сейчас ее пытаются экономически задушить. Так вот, клан Самоса владел всем. Удивительно, печально, но, в общем, достаточно закономерно, что режим, который сверг Самосу, выродился вот в такого рода диктатуру, которая основана на единстве власти и собственности, и все более становится собственником страны, потому что у пары 9 детей, и 8 из них находятся в разных властных позициях. Там есть, правда, и плейбои, но вот есть и люди, которые контролируют, скажем, телевидение, старший сын. И, соответственно, аппетиты растут, семья расширяется. И в этом смысле я думаю, что термин «мафиозное» – это не преувеличение. Это вполне себе мафиозная диктатура, именно основанная на единстве власти и собственности и на полном разрушении государственных институтов.
Татьяна Евгеньевна, все происходящее удивительно, потому что латиноамериканский мир как бы перевернулся вверх ногами. Десятилетиями на континенте в 20 веке правили скорее ультраправые диктатуры, и в той же Никарагуа в том числе. И никарагуанская революция 79 года, о которой мы много сейчас говорим, как раз породила многие надежды в соседних государствах. А сегодня же в подавляющем большинстве стран на континенте там у власти вполне демократические правительства западного образца, часто откровенно левопрогрессистские такие, а диктатуры же остались, их вообще раз, два, три обчелся, да, и они остались лишь, образно говоря, красного цвета. Вы, кстати, в одной из своих статей писали, что события в маленькой, бедной Никарагуа выводят вообще вот эту всю дискуссию на такие общие проблемы не только латиноамериканского, но и мирового развития. Коротко можете пояснить вашу мысль?
Здесь два вопроса. Первое, почему раньше диктатуры были правые, а теперь стали левые? Ну и правые они были разные сугубо. Были институциональные системы авторитарно-бюрократические в таких странах, как Бразилия, Чили, Аргентина. И были классические традиционалистские диктатуры типа Самосы в Никарагуа, Трухильо в Доминиканской республике и так далее. Но я еще раз повторюсь. Эти режимы красные только по своему происхождению. Реально, вот я уже попыталась вам показать, насколько близка нынешний тип власти, власти собственности в Никарагуа с масистской диктатуре, реально ничего левого в смысле перераспределения, в смысле социальной справедливости в этих режимах нету. При Чавесе это было вначале на Кубе, но теперь все эти режимы реально ориентированы на самосохранение, на контроль над наиболее прибыльными сферами экономической активности. В Венесуэле это нефть, на Кубе это туризм, а доходы от перечисления денег родственников из США, которые военными и госбезопасностью аккумулируются через валютные магазины. То есть наиболее прибыльные сферы экономической активности, они контролируются военными и госбезопасностью на Кубе. На мой взгляд, я убеждена, ничего левого в политике у этих режимов нет. А что касается второй части вопроса, почему, значит, Никарагуа ставит не только, скажем так, собственные, но и латиноамериканские мировые вопросы. Я думаю, что вопрос здесь в предельной, обнажившейся в последние годы во всем мире слабости демократических институтов, даже там, где они старые и традиционно сильные. Речь идет о том, скажем, если говорить о развитом мире, о том, что традиционные демократические институты перестали аккумулировать и транслировать интересы тех, кто считает себя или реально пострадал от процессов глобализации. Мы видели это на примере Трампа. В Соединенных Штатах, я думаю, что этот феномен отнюдь не преодолен, судя по тому, что происходит с республиканской партией в США. Но очевидно, что американские институты устояли после первой атаки вот такого, скажем так, популистского блока на власть, антиинституционального, именно популистского в полном смысле слова. В Бразилии происходит то же самое. Вот когда вы говорите, что в Латинской Америке мы видим западные режимы, это не так. Во всех этих странах есть проклятая, нерешаемая проблема, которая сейчас еще более усугубилась. Это то, что существующая экономическая система при всех ее модификациях не может включить все население. Значительная его часть от 3 до 50% находится за пределами формальной экономики, за пределами социальных программ государства. И вот это давление людей, для которых демократия – пустой звук, потому что они не чувствуют себя представленными этими институтами, оно и приводит к власти популизм как левого оттенка. Вот последний пример – это Педро Кастильо в Перу, или правого, как Болсонаро в Бразилии. Угроза бразильским институтам, она колоссальна. Болсонаро уже объявил, так же как Трамп, что он признает результаты выборов только если он будет переизбран в следующем году. И он осуществляет атаку на действительно завоевание колоссальное бразильской демократии. Это машины для голосования, которые до сих пор работали безупречно. Вот он хочет заменить их бумажных подсчетов. Пока что и парламент, и Верховный суд его остановили, чтобы он даже выводил танки на улицу. Так что, если резюмировать все это, в Никарагуа еще раз было продемонстрировано, что становление диктаторских режимов во многом опирается на тех людей, которые не чувствуют в силу ограниченности, в силу неэффективности демократических институтов, не чувствуют себя представленными. Это проблема Венесуэлы. Я думаю, что в Российской Федерации завтра мы отмечаем 30 лет попытки путча 91 года, 30 лет новой России. Ровно этот же процесс в 90-е годы привел к власти авторитарный режим в конце 90-х, начале 2000-х годов. А именно неспособность демократических каналов стать средством обеспечения интересов тех, кто чувствует себя пострадавшими от тех процессов, которые происходят.